Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. Мы продолжаем обсуждение военно-политических угроз России и вызовов с Владимиром Яранасяном. Напоминаю, Владимир – кандидат политических наук, капитан первого ранга, автор множества книг, о которых мы рассказывали, и сегодня еще тоже в конце напомним. Приветствую. О чем сегодня?
Добрый день, Семен. Большое спасибо за приглашение. Это третий визит в Санкт-Петербург, в Ленинград, как многие до сих пор называют. Я очень рад видеть тебя в этой студии. И заявленная тема, о которой мы говорили на второй нашей встрече, она касается аспектов, связанных с угрозами в арктическом регионе и с новыми концепциями, включая концепцию ВМС США по усилению своего присутствия в Мировом океане.
Это наших две, значит, магистральных темы, в которых мы разберемся. И вот я напоминаю, и в комментариях были вопросы, и мы обещали обсудить. Это интересная вещь, что США приняли новую концепцию и втягивают береговую охрану, в том числе, казалось бы, к делам арктическим. Давай вот с этого начнем подробнее. Что это за план США?
Ну, действительно, уже 17 декабря 2020 года было подписано соглашение между тремя структурами, а в частности, это ВМС США, это Корпус морской пехоты Соединенных Штатов и береговая охрана Соединенных Штатов Америки, которые предполагают задействование береговой охраны, то есть катеров авиации, разведки. Кстати говоря, береговая охрана США имеет собственную разведку, которая входит в список, в перечень 17 спецслужб Соединенных Штатов Америки. То есть это такая достаточно серьезная структура из 250 кораблей, катеров, которые должны охранять акваторию портов вокруг территории Соединенных Штатов. Но вот этим положением, этой новой концепцией, принятой совместно с адмиралами, которые возглавляют три эти структуры, 17 декабря подписанной, предполагается использование катеров береговой охраны, авиации береговой охраны для охраны портов и акваторий вне территории Соединенных Штатов Америки, то есть по всему миру. Такая концепция принята. Продвигалась она, лоббировалась эта концепция не только адмиралом береговой охраны, возглавляющим главой береговой охраны США, которого все знают как Карл Шульца, Карл Лео Шульц, адмирал такой есть, да? Он давно продвигал эту концепцию и, в принципе, говорил об этом очень на протяжении многих лет, и не только он, но и его предшественники. Но вот эта кооперация возникла именно сейчас, и она выразилась в продвижении и в дальнейших шагах, а именно в навигационном плане, который был подписан уже главой штаба, оперативного штаба военно-морского флота, военно-морских сил США, адмирал Гилдей Майкл. Он является лоббистом компании, это все знают, это, ну, информация уже достоверная, да? General Dynamics Electric Boat, которая занимается новыми типами подводных лодок типа Агая. Агая они строили, теперь они хотят заменить Агая Колумбией. То есть, это более совершенные лодки, стоимость этой субмарины атомной одной 6,2 миллиарда долларов. Сейчас ситуация такая, значит, это концепция ВМС.
А давай вот подробнее, вот что это за тип субмарин, в чем разница и что вот в этих новых за 6 миллиардов, нормально.
Но дело в том, что это прежде всего планы военно-промышленного комплекса по обновлению атомного подводного флота США. Во-первых, это нужно заметить, что этот вид субмарин, они оснащены такими Trident, ракетами Trident. Это система Trident, это носитель ядерного оружия. Да? То есть, в принципе, Trident есть только у Соединенных Штатов Америки и у Великобритании. Больше ни у кого, ни у единой страны члена НАТО Trident нет. То есть, ракеты подводного базирования, межконтинентальные ракеты находятся только на этих субмаринах. Да? То есть, в принципе, они представляют реальную угрозу, так как входят в ядерную триаду. Да? То есть, это существенная угроза в Мировом океане и вообще для безопасности всего человечества. Да? Но, естественно, нам есть чем ответить в России. Есть Бореи, Уже один из барьеров, это проект 955 с булавой на 9300 километров уже на Северном флоте, значит, в составе флота. И они строятся интенсивными темпами по программе перевооружения, переоснащения флота. Будет запущено не только барьеры, но и ясени, ясень М855 проект и так далее. Это потихонечку, потихонечку, целенаправленно, уже несколько лет при новом министре обороны этот план, этот проект и реализация плана 2018-2027 по модернизации, переоснащению армии оно и флота потихонечку, целенаправленно и поступательно происходит.
То есть, для понимания, давай зафиксируем. Да. Значит, новая концепция береговой охраны на самом деле подразумевает скорее наступательные действия, конечно, потому что за пределами, и одновременно усиление, получается, субмарин, несущих ядерное вооружение.
Я бы дополнил здесь, что в концепция, принятая 17 декабря 2020 года и усиленная навигационным планом Майкла Гилде, она отражает ситуацию истерии какой-то, да? А истерия создается, военная истерия создается с одной только целью – ублажить интересы ВПК. Я бы вот так вот это... Причем здесь есть четыре компании. Четыре компании американских, самые крупные компании, которые производят оружие. Это компания Raytheon, это компания Boeing, это компания Lockheed Martin, это программа F-35. Кстати говоря, о ней тоже поговорим, потому что на Аляске там усиление рапторами и F-35 базы. Эльмендорф, значит, это база, которая на Аляске оснащается 3-е авиакрыло 11-й воздушной армии США для воздействия на Чукотское море, там, на нашу базу на острове Врангеля и вообще на тот регион полностью. Да? Это тоже наша Арктика. Они там, значит, усиливают свою авиацию. Это тоже по концепции ВВС. Но концепция ВВС США никаким образом не противоречит концепции ВМС США, которая объединила усилия с корпусом морской пехоты и береговой охраны. Они как бы взаимодополняют друг друга. Есть только одно противоречие. Это между компаниями, которые, например, Lockheed Martin производит истребители, а, например, General Dynamics Electric Boat производит Колумбия, лодки, субмарины. Программа, значит, строительства субмарин атомных рассчитана на много лет. Стоимость этой программы, учитывая стоимость одной лодки, как я озвучил, уже 6 миллиардов 200 миллионов долларов, одна лодка, да? Стоимость всей программы около 350 миллиардов долларов. А бюджет США военный составляет 740 миллиардов долларов. То есть, это половина бюджета годового Соединенных Штатов Америки. Если Колумбия начнутся строиться эти лодки, субмарины атомные, то Lockheed Martin может потерять интенсивность строительства своих истребителей. Потому что деньги, в принципе, не резиновые. Да? То есть, бюджет он пилится. Я просто эти грубые слова говорю, да, но это факт. Почему я это говорю и утверждаю? Потому что это очевидно. Когда, значит... После 46-й президент Соединенных Штатов, когда восходит на престол, после всех этих перетрубаций с Трампом, да, когда Джо Байден становится президентом, он продвигает на должность главы Пентагона, афроамериканца Ллойда Джеймса Остина, третьего. Этот человек до назначения на пост главы Пентагона являлся вице-президентом корпорации Raytheon, которая производит томагавки. Ракеты.
Все склеилось.
Эти ракеты размещаются на подводных лодках типа «Огайо». Но не на всех лодках. Да? То есть, там есть определенные лодки, там несколько, там, из 4, может, да, где есть эти ракеты «Томагав», да, морского базирования. Да? В этот момент, значит, Майкл Гилде, который возглавляет оперативный штаб ВМС, говорит, нам лодки «Огайо» вообще, в принципе, не нужны. Почему не нужны? Мы их должны поменять на лодки «Колумбия». Но там томагавки не нужны.
Угу. Это детективная история.
Это просто. Вот если разбираться, да, скрупулезно над этой темой, то есть некоторые конфликты интересов внутри командования флотом и внутри Пентагона. Есть конфликт интересов внутри ВМС и внутри США. Я сейчас говорю про американские только вооруженные силы. Внутри США, ВМС США и ВВС США. Потому что ВВС США – это Lockheed Martin. Я сейчас вообще убью информацией. Значит, при Трампе сменилось 6 министров обороны. У нас 6 глав Пентагона. При Трампе было их 6. Один,
это за 5 лет получается.
Да, за 4. Один из них – Патрик Шенахан. Это вообще персона интересная. Это, ну, тоже был главой Пентагона. Этот человек на всех совещаниях критиковал программу Lockheed Martin и F-35. Говорят, что эта программа нам не нужна. И что это огромные деньги, и они тратятся впустую, бюджет военный. Кто такой Патрик Шенахан? Он работал в компании Boeing. Интересно? Ну, это же интересно, да?
Ну, это не то, что интересно. Я тебе скажу, вот то, что мы обсуждаем на примере наращивания военной угрозы, когда мы начинаем просматривать вот эти вот интересы корпорации, мы, в общем-то, видим, что спайка политической бюрократии и крупного, ну, корпоративного топ-менеджмента, то, о чем ты описываешь, это, в общем-то, базис организации, ну, военно-политической экспансии США. Потому что, в общем-то, мы же помним, что каждая территория, куда приходили американцы, сначала списывание, ну, как в том же Ираке, предыдущих типов вооружений. То есть, это ты меня проверь. Я же человек гражданский.
Мне нравится дефиниция.
С помощью лоббистов.
Да,
дефиниция. И потом новый. То есть, маленькая войнушка, куда сбрасываются все, что были, ну, новейшие до предыдущего. И потом новая накачка вооружений. То есть, я правильно понимаю?
Очень мне понравилась дефиниция корпоративный истеблишмент. Да? То есть, есть определенное расслоение элит, дифференциация, да, в Соединенных Штатах. То есть, есть элита IT какая-то, да, там на уровне финансовой элиты. Да, там есть элита корпоративного военно-промышленного комплекса, которая тоже друг с другом воюет. Да? Ну, и есть, возможно, фармацевтическая элита там, на фоне pandemic crisis, да, сейчас, она тоже зарабатывает огромные деньги, и им тоже нужна истерия, но несколько иная. Да? Плюс для этих элит, возможно, Соединенные Штаты даже являются офисом. То есть, это эти элиты, они надгосударственные. То есть, эти элиты, и включая военно-промышленные комплексы, им главное даже не бюджет США пилить, а продавать оружие еще. Поэтому, когда Трамп, его поддерживали многие элитарии там, со стороны военно-промышленного комплекса, когда он заключает договор с Саудовской Аравией и продает им кучу вооружений, включая, значит, ЗРК «Патриот», который, в принципе, не сработал. Там были моменты, ну, возможно, это связано с расчетами саудитов, да, которые не смогли там, его использовать в правильном назначении, когда хуситы там, с Йемена начинали атаковать эти нефтеносные районы Саудовской Аравии, там не сработала система ПВО. Там, но сам факт о том, что эти ЗРК «Патриот» выпускает компания «Raytheon», и Трамп заключает договор с Саудовской Аравией о поставке «Патриот», и в какой-то момент я начинаю понимать, что военно-промышленные корпорации, они заинтересованы в своих людях, естественно, на ключевых должностях. И многие из людей, которые становятся главой Пентагона, там, начальником оперативного штаба, там, объединенных штабов там, и так далее. Эти люди, они все не только связаны с корпорациями, да, но и с этими элитами. Причем элиты еще друг с другом борются. Да, там это может быть борьба элит военно-промышленного комплекса и там, IT-элит. Допустим. Потому что фармацевты, там, те, которые финансируют ВОЗ, тот же Билл Гейтс, там, этот хороший клуб, они, возможно, не оценивают, вернее, оценивают давление там, в ВПК, военно-промышленного комплекса, как нечто негативное. Поэтому для них борьба за эти ключевые должности, например, главы Пентагона и так далее, для них она определяющая. Это основные факторы вообще, за какие посты они борются. Поэтому было противодействие, когда Джеймс Остин, вот когда Ллойд Джеймс Остин должен был стать главой Пентагона, его должен был утвердить Сенат. Это десантник, он служил в 82-й, значит, воздушно-десантной дивизии Форт Брэг. Человек прошел Афганистан, прошел Ирак, был командующим Иракской объединенной коалиции войск в Ираке. Да? Значит, присутствовал на церемонии передачи должностных полномочий там, руководства коалиции в Ираке, присутствовал Джо Байден в этот момент. То есть, в принципе, они знакомы. Но сам Остин считается человеком Обамы. Ну, то есть, он считается человеком Обамы. Естественно, что он им не является, потому что он больше человек корпорации Raytheon.
Все они являются людьми корпорации, да. В первую очередь. Я вот тут хочу процитировать как раз твое исследование. Да? Значит, будет у нас ссылочки. Два исследования Владимира Яроносяна об угрозе 2021 года на пограничье России и отдельно угрозы
по
Арктике. Это уже вышли. Вы можете предметно изучить. Мы просто как раз ну, во многом анонса, во многом более разъяснено не все темы. Ну, вот ты же вот как раз и пишешь, да, что катера вот этой береговой охраны могут перебраться в предполагаемый район, и, значит, и этот флот уже задействован в охране нефтяных вышек Персидского залива, где контролируют загрузку танкеров и отправки нефти в интересах США.
Да, да.
То есть, это бизнес-модель, которая сейчас после этой новой концепции выходит уже на совершенно новый уровень, уже глобальный. Я правильно понимаю из твоего
исследования? Очень правильно, но тут еще я бы хотел вот в какой момент ключевой отметить, что когда Остин выступает в Сенате перед назначением, за 2 дня до назначения, он почему-то говорит об Арктике. Ну, то есть, это этот момент ключевой у него в его речи. Да? То есть, он говорит о том, что вот это все глобальное потепление, это свобода судоходства не соблюдается, все эти территориальные воды нужно пересматривать, эти конвенции нужно пересматривать, значит, исторические заливы нужно пересматривать, значит, эти все зоны входа в залив там 24 мили там, или сколько, или больше, нужно все пересматривать. И они не подписывали же конвенцию. Да? А, значит, и тут еще такой момент. Вот эти береговые катера, как они будут контролировать вообще проходы по территориальным водам там чужих стран или акватории портов чужих стран, а это отражено в концепции. Каким образом? То есть это маленький катер, он может быть помещен в Геркулес, то есть в военно-транспортную авиацию и переброшен в течение очень короткого времени в любую точку мира, в любой порт мира, в любую, значит, акваторию, в любой залив и в любые реально территориальные воды. То есть, не только в Персидском заливе может оказаться усиление. Да? То есть, есть 6-й, 5-й флот США, они друг друга могут усиливать, в принципе. За счет 7-го флота может усилиться 5-й флот США. Да? За счет 7-го флота там, с Окинавы они перебросят крупные силы, там, авианосную ударную группировку и тут же закроют залив с помощью береговой охраны. Получается, что они могут в считанные там, дни в любой точке мира закрыть любую ресурсную какую-то, любой ресурсный порт, там, порт, перекачивающий нефтяные какие-то, значит, контейнеры, контролирующие грузовые перевозки, там, каботажные перевозки любой страны, они могут закрывать. Естественно, в России им этого никто сделать не позволит, потому что вот на последнем совещании Сергей Шойгу отметил, что в Арктическом регионе, например, да, где есть Северный морской путь, там создано за время, там, в течение там, нескольких лет, 5 лет там, и немного более, да, более 700 объектов военных, военной инфраструктуры, включая крупнейшие базы наши, которые находятся на архипелагах. Да, то есть, это и значит, Северный клевер, там, Арктический трилистник, там, база на острове Врангеля, которая занимается значит, навигацией и является пунктом наведения авиации, включая тех истребителей МиГ-31БМ, которые были переброшены в Анадырь, они могут взаимодействовать очень серьезно с пунктами наведения авиации. Хотя сами наши истребители эти являются спецназом ПВО. Потому что они контролируют 4 истребителя таких наших, да, МиГ-31БМ модернизированных. Они могут контролировать зону там, в 1100-1200 километров. В принципе, да, то есть, по большому счету, они закроют опасность от Эльмендорф-Ричардсон базы, да, в Анкоридже, где Соединенные Штаты размещают крупнейшую в мире группировку ВВС. То есть, нигде в мире у Соединенных Штатов столько истребительной авиации, как на Аляске, нет. И они ее усиливают с каждым годом. То есть, они планируют усилить ее до 150 истребителей. Причем истребители F-22 «Раптор» с потолком, воздушным потолком там, практически порядка 18 километров. Да? И значит, F-35 20 километров – это практически потолок. Но наши, кстати говоря, это 5-го поколения у них истребители, а наши 4-го поколения повыше.
То есть, дело не в поколении.
4++, наши выше летают, да? В принципе.
Уловил.
Ну, значит, у нас же скоро сушки появятся новейшие.
А какое у нас последнее поколение? 4+, сейчас, да? Нет, 5. Уже 5-й будет, да? Ну, отлично. Будем следить. Значит, мы об этом...
Так он уже есть.
Ну, уже на вооружении или но пока уже испытания?
Вот испытания и уже есть первые серийные образцы.
Ну, отлично. Да. То есть, это сопоставимо будет или...
Это не сопоставимо.
Уже выше
это как вот в одном в «Звезде» было, это Министерство обороны, сравнение было хорошее. Это как, значит, сравнить интеллект человека с интеллектом шимпанзе, примерно.
Да, то есть, это на следующий уровень.
Да, это следующий.
Да? Да. Интересно. Значит, с судоходством и с той частью, и с концепцией США... мы разобрались. Также очень интересные подробности конфликтов внутри военно-промышленного комплекса и корпорации. Мне кажется, это вообще может быть отдельная тема. Очень интересно. Но там надо покопаться и разобраться. Двигаемся к следующей теме, да, которую мы и в прошлый раз анонсировали, пометили, что... С другой стороны, я у тебя в материалах смотрю об активности Британии. То есть, у нас же получается США с одной стороны Арктику у нас закрывает, с другой стороны Британия. Да. Рассказывал, не буду как бы забегать вперед, сам расскажешь, что там у нас тот Бен Уоллес, новый министр обороны. Как британцы видят этот узел противоречий и что они делают?
Ну, я прежде всего удивился, что первый звонок, который осуществил новый глава Пентагона, первый звонок свой... Он сделал, значит, сначала он позвонил Столтенбергу Йенсу, это генсек НАТО. Второй звонок был Бену Уоллесу, это министр обороны Великобритании. И третий звонок был его коллеге в Японии. А в Японии, когда он позвонил своему коллеге после назначения, он сказал ему, что Сенкаку, архипелаг, японский. И мы будем помогать Японии. Седьмой флот США будет помогать Японии в защите от Китая. А Китай считает этот Синкаку, значит, архипелаг, который находится в 150 километрах от Тайваня, своей территорией. То есть, еще там развивается эта история. По поводу Великобритании. Значит, Великобритания устами Бена Уоллеса излагает следующую мысль, что мы должны, это его слова, мы должны из-за того, что Россия усиливает свою инфраструктуру военную в арктическом регионе и мешает Норвегии, в ее законных интересах экономических на архипелаге Шпицберген в Норвежском море, да, мы должны усилить боевое патрулирование своими подводными лодками там. Что имеет Британия? Она имеет подводные лодки Астют, она имеет подводные лодки стратегические, значит, Венгард. Она имеет трайденты, да? То есть, она имеет ядерное оружие, и у Британии ядерное оружие только на атомных субмаринах. У нее наземного базирования сейчас ядерного оружия нет. Обычно патрулирование, значит, боевое в Мировом океане осуществляет одна лодка Британии. Три лодки другие, типа Венгард, вооруженные трайдент, да? Два, находятся на базах Великобритании. То есть, одна лодка только всегда находится в море. Осмелятся ли британцы вывести свою атомную субмарину с ядерным оружием, да, с ракетами баллистическими, к нам поближе? Пока что этого не было. То есть, они до Норвежского моря доходили и в Атлантическом океане курсировали, да, то есть, ходили. Но к нам вот туда поближе они не добирались. Но после таких заявлений... Ждать от британцев можно, чего угодно сейчас, да, плюс у них два авианосца новых появилось, принц Уэльский и королева Элизабет, да, эти авианосцы пока я бы назвал просто посудинами, пока, почему, потому что на них пока нет истребительной авиации, они только собираются ее приобрести, F-35 там могут размещаться, значит, эти авианосцы, если появятся даже хотя бы там поближе к Норвежскому морю, там, и где-то в районе, там, я не знаю, Шпицбергена, да, как норвежцы называют Свальбарда, то это будет уже прямая угроза. Я считаю, что это Северный флот каким-то образом будет отвечать. На уровне том, каким он отвечал после ISIS учений, когда наши корабли начали появляться потихонечку возле берегов Шотландии, а наша подводная лодка типа Варшавянка, новейшая модификация, появилась в проливе Ла-Манш и не была замечена. Что самое интересное, потому что это малошумная, между прочим, наша дизель-электрическая лодка, да? Это не, ну, это не атомная субмарина, но она настолько малошумная, что и обнаружить ее не могут эти ребята. Знаешь, что самое интересное?
Ну, а получается, вот давай я просто хочу для себя понять. То есть, США реализуют свою стратегию прямого давления, да, и накачки...
Собственно... С использованием сателлитов.
Да. А Британия пока что играет партию, ну, такого модератора, да? То есть, вот она с Японией... у которой претензии, Норвегию...
Я бы Британию здесь вот в геополитическом, в геостратегическом смысле, да, потому что ты политэконом крупнейший, да, вот я тоже в политических науках разбираюсь. Ну, диссертацию в 2003 году, по крайней мере, защитил, там, ИВАК ее утвердил. Я вижу британскую роль здесь не просто фантомные боли по поводу утраты своего могущества в некое время, там, этих викторианской эпохи и далее, да, и этих всех больших игр там в Туркестане и в Афганистане, да, и в Индии, там всех этих движений там с делением Пакистана, Индии и так далее, до Пенджаба, я вижу британскую роль здесь на фоне ослабления некого очевидного Соединенных Штатов и давления, да, потому что раздрай элит привел к тому, что Соединенные Штаты потихоньку начали утрачивать вот эту доминанту, и на роль модераторов начали вот такие страны, как Британия, по крайней мере, выпячиваться.
Возвращаться.
В частности, Ричард Мур, допустим, тот же самый Ми-6, да, руководитель, он каким-то образом генерирует амбиции там Османской империи, того же Эрдогана, в том регионе, там, в ключевых регионах, и начинает поддерживать Норвегию в арктическом регионе, и каким-то образом Норвегия начинает сама уже, она как бы, получая вот эту подпитку, модератора своего союзника, Британии причем, да, она, получается, начинает сама наращивать свои силы. Сама наращивать свои силы. И тут появляются корпорации. Не, это не государство появляется, а появляется Lockheed Martin. Корпорация появляется. И она говорит норвежцам, у вас неплохие ракеты противокорабельные, которые вы производите в Норвегии. Они хорошие. Naval Strike Missiles. Мы можем их продавать для вас. Вот такая там ситуация, да?
То есть они еще подсаживают на вполне конкретные экономические плюшки.
Да, да, да. Рейтон, та же самая Рейтон, значит, Рейтон на Томагавке. А зачем Рейтону корпорации продавать чужие ракеты? Им же проще свои модернизировать, там Томагавки, там их модификации, я не знаю, там десятки уже, да? Есть хорошие модификации, есть уже неудачные, устаревшие и так далее. Почему они плюшки дают? Норвежцам, да, они говорят, ваши ракеты, Raytheon компания, да, мы можем ваши ракеты продавать по миру, в принципе. Мы даже можем их сделать авиационную версию этих ракет противокорабельных. И мы можем их размещать на наших истребителях F-35.
Мне кажется, это очень логично. Союзников надо привязывать на уровне индустрии.
Баланс есть. Смотри, Симон. Вроде бы берут норвежское вооружение продавать и помогают Норвегии, да? И тут же говорят норвежцам, а у норвежцев отличное кораблестроение, они же Свальбард построили свой патрульный ледокол.
Мы в прошлый раз как раз
обсуждали. Да, они построили свой ледокол, значит, который фрезерует лед там на 2 метра практически, да, там? То есть, они могут строить свои корабли. Соединенные Штаты в лице корпораций говорят им, мы вам ваши ракеты эти продадим, все нормально, но вы строите не свои корабли. На верфях, ваших верфях. Вы лицензионно строите корабли Альваро де Базар, испанские. То есть, они, короче говоря, испанцам плюшки дают в этот момент. То есть, идет такая тонкая игра здесь, да, и эта игра, она связана с деньгами, прежде всего, с огромными деньгами.
Слушай, ну я тебе скажу так, давай просто экстраполируем на, когда у нас была империя полноценная, да, и у нее была своя зона влияния под названием СЭФ.
Да.
И Варшавский договор. Но мы же, в общем-то, точно так же затягивали к себе ГДР, Венгрию, чтобы была кооперация, в том числе и военно-техническая. Да, то есть, это нормальная практика.
Это нормальная практика, но здесь практика ущемления корпоративных интересов таких стран скандинавских, как Швеция, как Финляндия даже, да, и как Норвегия. Как происходит это ущемление прав, да? Конкуренция внутри корпорации, которые строят подобное же вооружение. Например, Бразилия пытается, Швеция та же, продать свой истребитель Гриппен, Яс-39. Тут же вмешиваются французы, у которых свои истребители, да, или Европейская там, объединенная корпорация авиационная, которая свои истребители строит. И шведы не могут, ну, вернее, сталкиваются с невероятным давлением, чтобы заключить контракт с Бразилией или с той же Индией. Для того, чтобы поставлять свое оружие. И не только в этом. Значит, норвежцам говорят, вы лодки не можете строить, покупайте у немцев субмарины. Вы будете немецкие субмарины в вашем флоте. Они покупают УЛА, тип УЛА, да? Они покупают тип 210 у немцев, да? То есть, это настолько, скажем так, независимости никакой здесь нет. Есть координационный центр, который говорит, внимание, вы вот берете у испанцев Альваро де Базан, строите у себя на верфях. вы берете у, значит, у немцев подводные лодки, а вы, финны, просто киберцентр в Хельсинки оборудуете и боретесь за информацию.
Подошли к третьей теме, да. Давай сделаем некое обобщение. Вот смотри, вот то, что ты описал в военно-промышленном комплексе и в бизнесе вокруг с этим связано, это, в общем, модель той же глобализации, с помощью которой американцы в свое время удалось подчинить большинство мира. С чем оно связано? Смотри, глобализация в том проекте, в либеральном, да, который они реализовывали после Второй мировой активно, она же как раз подразумевала то, что не каждый имеет право производить то, что он может. На что поймали, допустим, наши элиты после 91 года. Вы уничтожьте все в России. Зачем вам это надо? Вспомни, как резали подводные лодки в Североморске. Вы внутри свободного мира будете торговать нефтью, газом. А этого вам ничего не надо. И вспомни, что мы на протяжении...
Они на Украине разрушили верфи. Николаевскую верфь, которая авианосцы
строили. На Украине. У нас в 90-х в России все было то же самое. Они действуют таким образом везде. Просто с союзником они не могут подходить, ну, прямо вот, ну, так, выкручивать руки, как с проигравшим, да? Поэтому их, в общем-то, загоняют в логику глобализации, в которой модерируют вот этими кооперационными связями тот, кто контролирует торговые потоки. Потому что мы же помним, что США – это торговая империя, и для нее ключевой вопрос – это логистика, как раз в первую очередь морская, потому что Евросоюз от них зависит, товарооборот Евросоюза огромный с США и зависимость. Аналогично зависит Китай, как бы то ни было, потому что он больше половину своих товаров поставляет в США, и тоже морем. Да? И в этой логике вот то, что описал ты, это схема, ну, на самом деле, во многом лишения суверенитета с помощью вот такой вот ВПКшной глобализации. Потому что тогда управлять конечным продуктом, что это получит на выходе, будет тот, кто будет командовать. Вы поставляете ракеты, вы поставляете двигатели, вы поставляете еще что-то, там навигационное оборудование, но рулят процессами тем, кто координирует.
С вот политэкономической точки зрения абсолютно верно все описано и правильная дефиниция, определение. Но тут еще есть втягивание этих стран в необратимый процесс. Необратимый процесс и реализация концепции конструирования из этих стран мишеней.
Которые будут первыми стрельщиками
конфликта. Они мишени. Да? Да, они это мишени. Просто мишени для России. Почему это мишени? Потому что РЛС Глобус-2, находящийся, значит, в Норвегии, в непосредственной близости от территории России, да, или, например, тот же самый киберцентр в Хельсинки, либо киберцентр в Эстонии, в Таллине, где 7 стран работают по, и эти, по, типа, якобы против гибридной войны, и это же, этот же киберцентр, там специалисты такого уровня работают и трудятся, да, ну, трудятся, что они могут воздействовать на компьютерные сети инфраструктурные наших городов крупных, да, они могут лишать там электричества там, в определенный момент. Там. Ну, раз там ты едешь, там бак, свет вырубился.
Вот давай, да? К этой теме, раз мы перешли, тогда сформулируем. Значит, что ты рассказывал, ну, когда мы готовились, да, обсуждали, что открылся шведско-финский пункт там, по кооперации, и почему-то именно финны развернули киберцентр США на своей территории.
Именно, да. И отличие киберцентра Финляндии от того же киберцентра, который задолго до этого был создан в Эстонии, в Таллине, где 7 стран, специалисты из 7 стран работают, по воздействию на компьютерные сети и разрушению инфраструктурных каких-то объектов, да, и противодействию якобы дезинформации, которая идет с территории кого? Естественно, России. Они ее подразумевают в качестве главного своего вероятного и главного противника. Финны, у них своя специализация, учитывая, что там кораблестроения как такового нет, у них флот очень слабый, он, значит, кораблями ближней зоны ограничен и так далее, да, они на чем специализируются в этой структуре, даже скандинавской, да, структуре, они специализируются, первое, на спецназе своем, да, это УТИ. Мы о нем говорили. Да. Это УТИ, это спецназ, там порядка там, значит, 500 человек в год они набирают, там 300 контрактников, там 200 добровольцев там, и так далее. Это все понятно. Но вот киберцентр появления на территории Финляндии, он отличается тем, что они могут в него привлекать страны, которые не являются членами альянса НАТО. То есть ту же самую Швецию. Это типа нейтральная страна, да? Что это дает? Это дает нам повод думать о том, что американцы и англичане, главные бенефициары НАТО, они пошли в сторону, значит, создания внеблоковых таких тандемов или трио, внеблоковых структур, которые абсолютно полностью отражают интересы НАТО, полностью идут в фарватере американского, значит, давлеющего вот этого спектра интересов, да? Но при этом они не являются членами НАТО, и НАТО вот свою поправку о применении общих коалиционных сил в случае нападения России там, не реализует. Да? То есть, они сами себя хотят обезопасить, Соединенные Штаты и Великобритания. Они не вписываются как бы за эти страны, не крышуют их. Да? Это как с Польшей было в свое время. Они обещали англичане помочь, когда заварушка была там с немцами, но они же не помогли. Обещали. Да, и французы обещали. Значит, тут ситуация такая, что внеблоковый статус этих альянсов дает, например, Грузия, например, да, значит, грузинско-турецко-азербайджанский там батальон, там созданный по охране этого нефтепровода и разрастающийся до инструкторов турецких, которые тренируют грузинский спецназ. Либо там, значит, на севере, когда Финляндия объединяется со Швецией. Значит, кстати, финны торгуют оружием с беспилотник, значит, оборудование для беспилотников финское поступает в Турцию, между прочим. Это так, это вскользь, да? Это правда. Значит, объединяясь со шведами, финны, значит, определенную свою специализацию играют, и в случае какого-то обострения, эскалации в арктическом регионе, в каком-нибудь месте, это может быть Карельский вопрос, я не знаю, это может быть Печенга там где-то, это может быть Шпицберген, да, они будут действовать как бы вне блока.
То есть, фактически, мы имеем дело, да, с формированиями, ну, скажем так, скрытых тайных альянсов нового типа, которые, да, произрастают внутри старой, да, системы безопасности, где как бы НАТО является...
И почему я могу ответить? Потому что в НАТО есть определенные противоречия, о которых мы тоже упоминали. Например, внутри НАТО есть страны, которые друг друга не просто защищать не будут, они в случае чего начнут захватывать территории друг друга. В НАТО такие страны
есть. НАТО, я тебе скажу, смотри, НАТО – это же атавизм холодной войны. Да. Он подразумевал, что есть один большой блок, есть второй большой блок. Конечно. После краха Советского Союза внутренняя идеология НАТО, конечно же, исчерпалась. Та, которую задумали. Да. И на ее смену пришла уже не противоборство, ну, социалистической альтернативе, а гегемония. То есть, уже захват всего мира. Но внутри... Ну, то есть, в НАТО почему все записывались активно? Боялись советскую угрозу. Угу. Теперь советской угрозы нет. Вопрос, зачем нам в НАТО? И это, мне кажется, абсолютно логично. Я об этом очень много писал. Ну, я же не военно-политический, да, эксперт. А что мы находимся на зарождении нового типа альянсов. Вот наследие холодной войны умирает, и у нас могут появляться абсолютно уникальные альянсы, которые, в общем-то, будут даже противоречить какой-то, может быть, нашим привычным взглядам. Ну, например, там турки и грузины, да, о чем мы говорили.
Не только грузины. Это... У турки, то, значит, МИ-6, Ричард Мур, он провоцирует амбиции Эрдогана, которые распространяются на весь тот тюркский мир. То есть, это же весь тюркский мир.
Но с грузинами.
Грузины, они,
которые православные, да, вроде
они
бы.
Они в этом
участвуют,
да. То же самое скандинавы, да, у каждой скандинавской страны есть свои амбиции, да, и они подогреваются. Вот как провоцируются турецкие амбиции, то есть Эрдоган объединяется с Давлетом Бахчели, это партия национального движения, это те же самые серые волки, которые проповедуют пантюркизм, да, то есть каким-то образом сращивается идеология пантюркизма и неоосманизм Эрдогана. Они дружат, они вместе там в Вараше открывали с Давлетом Бахчели, открывали, значит, захваченные у греков территории, 80 тысяч греков было изгнано, и теперь в Варуше новые отели строятся на территории, значит, Кипра, Северного Кипра, да, что запрещено ООН. Ну, это происходит, да? То же самое в Скандинавии. Происходит усиление, значит, причем бриты, да, британцы, усиление норвежских амбиций. То есть, мы вам поможем. Шпицберген, Свальбард.
Ваш.
Ваш, да. Вы должны там держать свое население. Там 2000, да, человек они держат всегда, да? Значит, вы должны русским, России не давать возможность рыболовецким судам этим, значит, заниматься рыболовецким бизнесом, да, деятельностью. Уголь добывать нельзя. Вы, потому что экология нарушается. Примите закон новый в своем Риксдаге. Там, примите закон о том, что, значит, нарушают россияне, значит, нарушают экологические моменты. Да? Это все противодействие подогревается извне. они сами бы на это не пошли, норвежцы. То же самое шведы. Шведы усиливают военную кооперацию, участвуют во всех учениях НАТО, развивают свою истребительную программу.
Будущее нейтральной страны.
Будущее нейтральной страны.
А вот давай людям тогда расскажем, чтобы мы не убежали далеко с этого. Вот смотри. Вот пример шведской и финской кооперации. Угу. Что очень важно, товарищи зрители. В историческом смысле шведы и финны... Ну, не самые дружественные народы. В общем-то, Финляндия была во многом оккупирована шведами. В общем-то, финнов не особо в города даже пустили. Ну, то есть, это была очень колонизационная политика.
Ну, я бы здесь вот не стал настолько гипертрофировать эти противоречия, потому что именно шведский добровольческий батальон во время войны с Советским Союзом 1939-1940 года первым пришел на помощь Финляндии. То есть, это была такая тема. И плюс шведский язык является государственным в Финляндии.
А почему? При этом, что шведов всего 3%.
5%.
Ну, да. Там,
ну, да. Они живут
больше.
В основном на юго...
в общем-то, смотри.
На побережье Балтийского моря.
Почему? Смотри. Противоречий между ними не меньше, чем, например, противоречий между постсоветскими народами. Да? Но американцы умеют сглаживать эти противоречия каким-то образом, предлагая всякие, в том числе экономические бонусы, и подогревая то, о чем ты говоришь, амбиции. А почему мы таким образом... У нас, получается, у нас с союзниками другая вообще система отношений. У нас как бы мы их просто накачиваем оружием, там, списываем долги. Мы не видим такой вот мощной кооперации. Вот объясни, с чем это связано?
Я думаю, что вот Десконта, парламент, да, они когда принимают, значит, когда они принимают решение вступать в НАТО, Швеции и Финляндии, вот у них, значит, они друг на дружку смотрят. Они реально, вот финны смотрят, как парламент Швеции отреагирует на принятие этого решения. Вступит Швеция в НАТО или не вступит? Если Швеция вступит в НАТО, тогда и Финляндия вступит. То есть, субъектность финнов, она по отношению к шведам зависимая.
Военно-политическая.
Военно-политическая, зависимая. Значит, потому что там есть так называемое шведское лобби такое. Есть в Финляндии шведское лобби. Реально. Потому что, Швеция сильнее экономически. Там 10 миллионов жителей, они в два раза больше по населению. У них экономика сильнее и так далее. Да? В принципе, по большому счету, если рассматривать промышленность Швеции и так далее, то они действительно давлеют в этом регионе. Они давлеют. Да, Норвегия рядом, но Норвегия подальше, во-первых. Во-вторых, они члены НАТО. А тут как бы исторический контекст. Вроде они обе нейтральные страны, и Финляндия, и Швеция. Но и вроде как бы они, значит, лавируют между...
Ну, такой замаскированный
Замаскированный нейтралитет.
Да. По факту. Ну, вот скажи, ну, вот развернули они этот киберцентр. Ну, да. Вот который в Эстонии, мы поняли, он как бы натовский, он конкретно... А это же будет не натовский, да? Вот чем он в этом смысле будет заниматься?
Хорошо, они тоже не натовские страны. Да, но во всех своих учениях в патрулировании авиации дальней они участвуют. Они все свои порты предоставляют для кораблей НАТО во время учений. В частности, учения, которые сейчас будут, Defender 2021, после того, как они, значит, отменили те учения в связи с ковидом, да, Defender 2020. В этих учениях все эти ребята будут принимать участие, все их порты будут открыты, все их аэродромы подскоков будут открыты, они станут хабами перемещения войск и многонациональных сил, там, групп развертывания. Я уверен, что та самая бригада 82-я воздушно-десантная, которую должны были целую дивизию перемещать они в 2020 году, она будет перемещена не через германские хабы сейчас, да, вот, а поближе к территории Российской Федерации и Калининградского особого района, а именно Прибалтика и Скандинавия. Это эти страны сейчас они будут задействованы больше, чем раньше, потому что появился арктический вопрос. А арктический вопрос у них тоже не случайно появился. И не случайно за два дня до своего назначения там тот же самый Ллойд Остин именно об Арктике говорил в Сенате. То есть, кто-то же ему... Этот человек косноязычен. Он проявил себя, глава Пентагона, но он себя проявил как абсолютно не умеющий говорить. Его так знают. Вашингтон Пост, там Нью-Йорк Таймс, они пишут об Остине как о человеке, который все время не в попад говорит. В частности, когда он сказал о Сирии, что 500 миллионов долларов потрачены Соединенными Штатами на подготовку вооруженных сил свободной сирийской армии, там, в противовес Асаду, они были потрачены зря, это сказал Остин в свое время, да? Потому что мы эти деньги могли бы лучше потратить. Это Остина слова, да? Человек, который возглавлял иракскую коалицию, да? То есть, этот человек становится главой Пентагона и... говорит такие слова умные, как там потепление глобальное, там инфраструктура, там развитие инфраструктуры в арктическом регионе. И у него целый доклад, да? Кто-то же ему его написал, ему дали это прочитать, потому что этот человек после своего фиаско ораторского в Сенате прошлого, да, там, которое было до его отставки, там, это до 16 года. Он же говорить не мог вообще, да? А сейчас ему дали листочек, он его прочитал. А там про Арктику.
Мы понимаем, почему это происходит, я объясню. И это в первую очередь нашим зрителям. Мы-то как бы давно это с тобой обсуждаем. Концепция растягивания сил России по всему периметру. По периметру южному это делаются третьими руками. Ну, вы видели войну, ну, и да, в Турция, Карабахе, да. И украинский кризис, и среднеазиатский. Еще с момента разрушения Советского Союза, как война из Афганистана перекинулась в Таджикистан. И так далее. То есть, там третьими. А Арктика – это единственный регион, где наши потенциальные противники находятся с нами в прямом контакте. Там нету вот этих вот посредников между ними. Поэтому в этом регионе интереснее всего, и почему мы занимаемся с Владимиром, интереснее всего изучать их активность, потому что там они не могут это все прятать. Потому что на постсоветском пространстве они там... рассказывают про там, борьбу за демократию, да, а по факту это является размещение
биолаборатории. Тут еще один есть момент. Инфраструктура, которая развита сейчас за последние там, 7 лет в Арктике, и программа переоснащения войск до 2027 года, она настолько интенсивно происходит, что они просто не успевают. Во-первых, а у них нет ледокольного флота, а у нас ледокольный флот, во-первых, ну, самый мощный в мире и самый многочисленный – это А. А во-вторых, Б – это у нас даже ФСБ сейчас получает два ледокола до 2025 года. Собственных. То есть, Федеральная служба безопасности, береговая охрана, значит, пограничная служба ФСБ, получает два ледокола. Типа вот головной Иван Папанин, правда, там калибры, здесь рапторы будут, там катера, значит, которые, для, на которых может размещаться спецназ и так далее. Да? Там есть артиллерийское вооружение, эти ледоколы могут фрезеровать лед там 1,7 метров, плюс водоизмещение у них больше, чем у Свальбарда на 2000 тонн. Да? Там 8500, а у Свальбарда 6300. Да? В принципе, там Свальбард не вооружен по сравнению с нашими патрульными ледоколами, которые будут даже у береговой охраны пограничной службы ФСБ. Я не говорю уже о том, что поступит на вооружение ВМС. Это только о ледоколах мы сейчас говорим, да, которые могут контролировать Северный морской путь, эти 14 тысяч километров, плюс они могут контролировать любые диверсионные группы, там, я не знаю, там, подводные силы там какие-то, они могут оказаться в нужной точке, потому что там есть еще и противолодочные вертолеты, да, которые могут базироваться на борту, да, в ангарах. И я так скажу, что в принципе из-за того, что они не успевают в арктическом регионе, они муссируют эту тему. Они где угодно успевают в мире. То есть, они даже могут вот внизу, где Приморье, да, там, когда в заливе Петра Великого появился этот, значит, эсминец Арли Бёрд типа, да, Джон Маккейн. Там они имеют Окинаву, 40 тысяч военнослужащих США, плюс с членами семей 57 тысяч человек размещены. Это армия. Они там успевают. У них есть конвертопланы, которые могут размещать на своем борту 24 десантника. Да? Они могут их перебросить в ту же Корею или Китай, развязать войну в Тайване, потому что у них есть сателлиты. У них есть Япония, у них есть Тайвань. Там есть своя армия. Да? Они могут развязать там войну в Непале, там между Индией. Они могут Индию даже подтолкнуть к войне с Китаем. Они могут и это сделать там. А в Арктике...
И это единственный регион, где такое не проканает.
Не проканает в Арктике это. Потому что в Арктике мы обезопасили себя за эти годы. И слава богу, что это произошло. То есть, мы обезопасили себя на всем, периметре этом, да? Шельфа и архипелаги. Мы архипелаги усилили не только системами ПВО, но и бастионами нашими. Это береговыми комплексами с ракетами «Оникс». Да? И нашими береговыми ракетными комплексами. Я, кстати, с корпорацией сотрудничал и написал хороший материал об этих береговых комплексах, которые, значит, противокорабельные ракеты там, на 130 километров бьют. Да? Это первый эшелон. «Оникс» еще дальше, 300 километров и так далее. У нас есть по всему периметру сейчас стоят наши системы радиолокационной разведки, да, там, которые могут обнаруживать цели и вести до 500 целей, включая малоразмерные, беспилотные, там, до 500 штук, да, на 1000 километров.
Тот же вот самый, давай по твоим публикациям. Я внимательно слежу. Владимир Янаросян, напомню, на сайте GoArctic ведет постоянную рубрику военно-политической аналитики. С этим связано очень большое количество материалов. Я напоминаю, что мы благодарим проектную с развития Арктики за нашего гостя. Владимир постоянно у нас в Петербурге. И вот смотри. По твоим публикациям, за которыми я внимательно слежу и изучаю, про адмирала Нахимова. Что за сюрприз он готовит в Арктике, расскажи.
Но здесь нужно отметить тот факт, что вот, вот эта программа переоснащения флота, да, которая рассчитана до 2027 года, она же подразумевает не только строительство новых типов кораблей. Она же подразумевает, ну, допустим, мы говорили о кораблях малого водоизмещения, малых ракетных катерах, на борту которых есть ракеты «Калибр», да, наши, которые могут, в принципе, и по наземным объектам запуски делать, осуществлять запуски, что уже в 2015 году с акватории Каспийского моря произошло, когда «Буян-М» проект, да, малый ракетный корабль, да, стрелял по объектам террористической инфраструктуры в Сирии. То есть, это понятно, сколько, это 1500 километров. Да? Наши корабли, в частности, которые входят в состав того же самого Северного флота, проходят глубокую модернизацию сейчас. То есть, за несколько лет там будут установлены универсальные пусковые ракетные установки, которые могут осуществлять запуски «Калибров», «Ониксов» и гиперзвуковой ракеты «Циркон». Это означает, что происходит методичное, целенаправленное усиление, я просто вот коротко скажу, тогда, усиление ударной мощи военно-морского флота России. То есть, вот это сильные корабли, наши боевые противолодочные корабли, да, сейчас модернизируются там, значит, тяжелые авианесущие крейсера модернизируются наши, да, значит, строительство ледокольного флота идет усиленными темпами, патрульное, да. Причем наши патрульные ледоколы, которые для ВМС, они тоже будут оснащены «Калибрами». Что самое интересное, да? Это эти ракеты для ПВО. Ну, практически вот для систем ПВО, которые имеют американцы, они преодолевают эти системы. А «Циркон», гиперзвуковая ракета «Циркон», которая с Баренцева моря, значит, в Белое, был запуск осуществлен 6 ноября 2020 года, испытательный запуск, да, «Циркона». 450 километров она преодолела, да? Это гиперзвуковая ракета. Она летит со скоростью 8 махов. А может достигать скорости 10 махов. Что это означает? Это означает, что американцы, сколько бы ни говорили о том, что у них уже ведутся разработки гиперзвукового оружия, они не показали миру его. А мы уже делаем испытательные залпы. Понимаете, что происходит? Да? Происходит то, что мы обладаем на сегодняшний момент и модернизируем флот до такого уровня, что мы оснащаем его такой ударной мощью, которая сможет не просто противостоять системам ПВО на самых новейших эсминцах там, Соединенных Штатов, типа «Арли Бёрг», там, это у них основная боевая единица флота, да? Она в кооперации с истребительной авиацией, теми же самыми МиГ-31КАС, там, с кинжалами, да, авиационным комплексом, а это «Искандер», значит, это «Искандер» просто авиационного базирования, да? В кооперации с авиацией мы можем уничтожать любые авиационные группировки, которые войдут в наши территориальные воды. Ну, нет равных в арктическом регионе и, я думаю, в Приморье тоже.
Расскажи тогда предметнее еще, на что я изучаю твой материал. Да. Это про уникальный судно. Пурга, да, это у нас что,
шифр Ермак? Ну, Пурга, да, шифр Ермак.
В Выборге же строят, да?
Да, в Выборге. То есть, в Петербурге на Адмиралтейских верфях был построен патрульный, значит, ледокол для ВМС, типа Иван Папанин, который уже, ну, практически перешел к государственным, выходит на государственные испытания и вот-вот войдет в состав флота, да? Пурга – это этот же тип кораблей. В принципе, по визуалистике он никак не отличается от Ивана Папанина. Никак, да? Но по автономности хода тоже 70 суток. Но по дальности на 2000 миль больше. И по вооружению отличается. Потому что специфическое вооружение требуется именно для ФСБ. специфическое вооружение. Почему? Потому что другие задачи. Но дальность должна быть больше. Почему? Потому что дальность хода. Да? Потому что, в принципе, Федеральная служба безопасности, пограничной службе необходимо контролировать огромные территории на всем пространстве Северного морского пути. А это 14 тысяч километров там, от Мурманска до Берингового пролива. Там, это большое расстояние. Поэтому увеличенный ход при автономности. Да?
Это наша береговая охрана получается?
Это получит ФСБ.
Это ФСБ? Два ледокола. По аналогии, как у американцев?
Аналогии никаких.
Нет.
Я хочу сейчас вот подчеркнуть, что никаких аналогий после заявления смехотворного Трампа, еще будучи президентом, когда он сказал, что до 2029 года будет реализована программа США по строительству нового ледокольного флота США, она не будет реализована никак. Норвежская программа тоже по строительству свальбардов своих с водоизмещением 6300 тонн тоже не будет реализована. Потому что канадцы 6 ледоколов свальбард обещали заказать в 2015 году. А прошло уже с тех пор 6 лет. Ни одного заказа. Потому что это колоссальные деньги, а мы строим дешевле. Намного дешевле Россия строит. Я сейчас, чтобы пример приведу, аналогичный по ударной мощи подводная лодка, например, да, та же самая типа Колумбия, 6 миллиардов 200 миллионов долларов стоит. Наша лодка Борей проекта 955 с булавами там, на 9300 километров да, стоит в 14 раз дешевле. То есть они там пилят. Это просто коррупция гипертрофированная, а мы должны понимать, что корпорации американские, вот нас обвиняют, мы строим, понимаете, мы строим, мы делаем инфраструктуру, мы базы строим, в Арктике это вообще очевидно, да, 700 объектов, это озвучил Шойгу, да, министр обороны озвучил, 700 объектов. Построено уже, они функционируют, они усилены береговыми ракетными комплексами, по строительству модульных РЛС, значит, резонанс происходит, да? Которые могут ракетную атаку за 1000 километров видеть. В береговой охране Соединенных Штатов Америки только катера малого водоизмещения, которые не могут своим ходом дойти до, допустим, там, другого региона мира. Они могут где-то в акватории возле Соединенных Штатов где-то там курсировать и бороться с контрабандистами, с наркотрафиком, значит, с мигрантами и всем остальным. Для того, чтобы они были переброшены в тот же самый Персидский залив, нужна военно-транспортная авиация, там, значит, Си-130, Геркулесы там и так далее. Они должны перемещаться. Они помещают на борт, потому что маленькие катера. У нас нет такой необходимости. Нам чужого не надо. Мы свое не хотим отдавать. У нас много своего. Арктический регион, он настолько большой. Так и мы контролируем его полностью. Мы развили инфраструктуру, мы строим свой ледокольный флот. По факту, фактически, у нас 4 года строится такой ледокол, он уже заложен. Он уже заложен. То есть 2000, там, до 2025 года по программе Федеральная служба безопасности получит эти два ледокола. А у американцев только заявление. Они говорят о том, что они хотят построить ледоколы. Что сейчас на данный момент? У них есть два ледокола постройки 70-х годов. Это Polar Sea и Polar Star. 78-й год постройки.
А скажи мне, вот если Всё. Такая разница в стоимости... Получается, что в том числе и наша вот продукция ВПК, она будет более конкурентна. Ну, сначала мы свои вооружим, да?
Да.
То есть, уже, а потом же это будет отличный еще и экспортный продукт.
Нет, ну так у нас все корпорации, военно-технические корпорации, они все занимаются не только значит, госзаказами, да, а гособоронзаказом. Они занимаются...
Это я понимаю, но просто смотри, на рынке вооружений, ну, я опять же, я не глубокий, но да. То, что я слежу, там высокая конкуренция, там стрелковая...
Нет, ну любые тендеры, что касается ледокольного флота, да, что касается малых ракетных кораблей, естественно, калибры есть экспортный вариант с уменьшенной дальностью полета. Есть.
Ну, вот арктические продукты арктического ВПК – это будет наше уникальное предложение. Я правильно понимаю?
Ну, я думаю, что…
Или все-таки мы будем жестко конкурировать?
Не всю продукцию, которая делается для арктического региона, наш ВПК будет продавать. Это нужно согласование с правительством и с верховным главнокомандующим, с министром обороны и так далее. Да? То есть, с людьми, принимающими ключевые решения. Да? То есть, определенные виды техники, боевой техники и вооружений, которые на уровне Верховного главнокомандующего не принимает
Владимир, решение. Смотри, мы с тобой не являемся людьми, которые вообще принимают решения. Да, я пытаюсь сейчас
Конкуренции
пролонгировать.
Я считаю, что нет.
Не будет.
Ледокольно в определенных видах вооружений, включая малые ракетные корабли, которые река-моря тип, да, которые могут перемещаться по внутренним водам, там, это же у нас только есть. Это Буян-М, Каракут и так далее, да? Эти проекты, аналогов в мире просто не имеют. А что касается ледокольных патрульных кораблей, это тем более. Хорошо, только Швеция, только Норвегия со своим Свальбардом, они каким-то образом могут участвовать в тендере с заведомо проигрышной позицией. Потому что вооружение.
Ты знаешь, меня вот эта тема очень заинтересовала. Да. Почему? Объясню. И мне кажется, что об этом можно сделать вообще отдельную тему беседы. Потому что мы находимся уже внутри глубокого кризиса, в первую очередь экономического и, естественно, геополитического. После пересборки мира на новых правилах, в общем-то, будут разделены ключевые рынки. Рынок оружия – это один из немногих рынков, на котором играют великие державы, потому что надо понимать…
Промышленность может быть только у великой страны.
И наука с техникой, что очень важно. И, в общем-то, сейчас те же финны, они там со шведами, то, что мы обсуждали, они двигаются в логике еще вот той самой холодной войны. Но когда будет пересборка в ходе этого всего, я считаю, что и тем же шведам даже можно будет договариваться о переходе, в том числе и на наше вооружение, при условии выхода из...
они в НАТО не входят, шведы.
Мы же видим, что у них двухсторонние связи. Надо их нейтралитет усиливать.
Нет, их надо нейтрализовать.
Раскачивать.
Нет, нейтральных шведов необходимо нейтрализовать.
Это к Петру Первому.
Нейтрализовать просто, да? Потому что забыли о Полтавской битве, и мне кажется, афины забыли о трех итогах войн, да,
с Советским Союзом. Почему забыли? Ты же сам пишешь в своих исследованиях, что даже есть социологические настроения.
65% финнов все-таки адекватно оценивают ситуацию и говорят о том, что нельзя муссировать и нельзя поднимать вот этот карельский вопрос. Но есть определенный процент, а он активный, активное меньшинство, которое там лоббирует тему поднятия этого вопроса и вступления Финляндии в НАТО. Это факт, да? То есть и эти люди там занимают достаточно серьезные позиции в политикуме местном, да, там и в парламенте и так далее. Они отражают какую-то часть общественного мнения. Но не случайно же финны начали продавать оружие Турции, да? Продавать, не оружие, а продавать компоненты, скажем так, да, и тех же беспилотников, и компоненты, там, связанные с бронированной техникой и так далее, да, они поставляют Турции в определенные виды, там есть процент, 13% вообще торговли с Турцией и Финляндией, 13% ВПК именно в Турцию идет. Да, это финны. Финны. Где финны, а где турки? Плюс откуда, почему норвежские и шведские инструктора появились на Украине? Они же обучают не только в высших учебных заведениях военных, в Киеве специалистов там, различных областей, там, различных военно-учетных специальностей, но и они замечены на широком лане там, под Николаевом, да, инструктора Швеции и Норвегии вместе с британцами замечены по обучению специалистов различных воинских специальностей. Мало того, там же появились и турки, которые готовили этих а-ля морских котиков и подразделения а-ля Дельта в Каспийском море, там у Азербайджана. Да, они точно так же готовят и из добровольцев того же этого полка Азов, боевых пловцов. Зачем они это делают в Николаевской области? В непосредственной близости от Крыма и того же Мариуполя, да? Это происходит сейчас все, да? Что касается шведов, да, шведов и финнов. Эстонцы маленькие, вот они члены НАТО, да, они убеждают Финляндию, это у них братские отношения, да, что необходимо вступить вам в НАТО. Это говорят устами официальных лиц Эстонии.
Дожились. Эстония
агитирует финнов. Эстония призывает Финляндию вступить в НАТО. Эстония призывает. Это везде есть в интернете, любые газеты, переводы, инопрессы. Это означает тот факт, что эстонцы сами подставились уже и хотят подставить еще и своих собратьев по финно-угорской народности, да?
Ну, подставить. И инвесторов в том числе, сколько экономики принадлежит эстонской финнам. Поэтому это уже во многом такие...
Кстати говоря, в комментариях прошлого интервью я заметил, что некоторые говорят, вот говорили об Прибалтике, о Литве, а почему-то сказали, что там находятся шведские финансисты. Да, я подтверждаю, что находясь в Вильнюсе, в Литве, в столице, везде Сведенбанк офисы. Ну, это факт. То есть, большая часть финансового капитала, там, и инвестиций, там, идет через банки, которые принадлежат шведам.
Ну, просто в Литве это, как бы, в процентном отношении меньше, в Эстонии это тотально, в Латвии поменьше, в Литве. Владимир, мне кажется, вот мы потихоньку движемся к завершению сегодняшней беседы. Мне кажется, очень интересно. Во-первых, уважаемые зрители, мы специально готовимся. Пожалуйста, интересующие вас темы, аспекты, нюансы, прямо пишите в комментариях. Владимир будет разбираться. Я, в свою очередь, как организатор, модератор, буду все это следить и помогать, чтобы это все было вовремя, оперативно. Поэтому не стесняемся, пишем. Мы хотим рассматривать разные аспекты. Вот какой я увидел интересный аспект на будущее? Это сравнение перспективных разработок ВПК наших и наших конкурентов по аналогу. Потому что ты в этом разбираешься. Какие ракеты, что? А вот для того, чтобы дать картину...
сравнить, там, допустим, ракеты, противокорабельные ракеты нашего производства с американскими.
Да. И сравнить и тактико-технические характеристики, и стоимость. Там, где будет возможность, стоимость.
Очень удивило. Один томагав стоит 1,5 миллиона долларов.
Миллиона.
Миллион. Томагав. Противокорабельная ракета. Да? То есть, значит, естественно, что продукция нашего ВПК, она дешевле, да, но не все наши промышленные корпорации отражают стоимость, да, то есть тут нужно сказать, что во многом новые образцы, модификации, которые они называют изделиями, новыми изделиями, они даже не модификациями, стоимость не отражается в открытой печати, это надо понимать.
Ну, что-то будет отражено, и сравним, то есть, смотри, что бы хотел...
Некоторые, я не говорю, а про все. Ну,
да. Конечно, все это закрыто, чтобы все исследовать.
И тактико-технические характеристики многие закрыты до сих пор.
Ну, мы, наверное, будем ориентироваться на те, которые являются публичными, которые торгуются на мировом рынке, секреты проникать и рассказывать, тем более мы не собираемся, но, мне кажется...
Только то, что есть в открытой печати.
Да, но мне кажется, что такое сравнение было бы интересное, поэтому я попрошу, чтобы мы одну из тем сделали. И вторая тема, которая, мне кажется, была бы тоже очень интересной, на ней можно подробно остановиться, это, в общем-то, о самых перспективных и уникальных наших разработках в сфере ВПК и особенно в Арктике, то, что ты рассказывал и про береговую оборону. Не хочу употреблять термины, чтобы... Ну, зачем? Как бы я не профессионал. Мне кажется, это было бы тоже...
Есть виды вооружений перспективные, да, касающиеся радиоэлектронной борьбы, которые не просто засекречены, а сверхзасекречены, да? То есть только название, наше, да? Есть только название и примерно, что она может делать. То есть это такая, не голословная информация, но она будет говорить о том, что это не шапка закидательства, она будет говорить о том, что есть оборудование, которое может нейтрализовать беспилотные летательные аппараты самые современные. Оно есть.
О чем...
Но как это производится, да, и каким образом это воздействие на летательный аппарат, например, на тот же Байрактар, который там имеет воздушный потолок 9 километров, да, каким образом все это происходит, естественно, мы не сможем в наших программах осветить.
Ну, мы не обещаем раскрывать секреты, тем более мы их не знаем, а даже если знаем, то мы никому не скажем. Вот. Но то, что нам главное систематизировать, потому что я напоминаю и концепцию канала Дмитрия Юрьевича, и нашу философию жизненную, мы боремся за повышение интеллектуального уровня, за чистоту понимания.
То, что озвучил верховный главнокомандующий России и министр обороны на совещаниях там, в оперативных штабах там, или там, в Национальном центре обороны, либо на послании Федеральному собранию, то есть те тактико-технические характеристики, мы можем, конечно, их повторить. И напомнить,
что очень важно, потому что ну, люди близкие, они понимают, а большинство людей гражданские, плюс снижение уровня образования, начинать нужно будет с нуля. Ну, мы подумаем с тобой отдельно, как мы это все преподнесем, но мне кажется, нужно будет, во-первых, отдельно рассказать про рынок вооружений, как он устроен. То есть, вот какие корпорации на нем конкурируют, с кем наши, американские, британские, а потом разобрать на примере. Там вот флот, вот, значит, авиация, вот там военно-космические силы. Ну, ты лучше знаешь. И сравнить. Потому что для меня вот это поразило разница в 14 раз стоимости аналогичных.
Это факт.
И вот мне кажется, что эту картину маслом надо нарисовать. И второе – это самые перспективные уникальные разработки. Мы себе это пометили.
Хорошо.
Уважаемые зрители, я напоминаю, у нас в гостях Владимир Инасян, капитан первого ранга, кандидат политических наук, а также автор 10 книг. Самая последняя посвящена, мы постоянно напоминаем, потому что она еще не вышла в бумаге, она только в электронном виде, Владимир ищет издателя. Это после 2022 года, посвященные как раз белорусскому кризису в жанре таком немного фэнтези. Ну, почитайте, это очень интересно. А также огромное количество книг на военно-историческую, военно-политическую тематику и про Грецию, и про Персию, и про Древнюю Русь, и про войну на Донбассе, и огромное количество другой литературы. Мы благодарим всегда Владимира. Спасибо тебе. Приезжай к нам еще.
Семен, я всегда рад видеть. И если эта тема заинтересовала, то мы ее, конечно, расширим. И наши зрители смогут более подробно узнать о новых разработках и конкуренции в области вооружений между зарубежными корпорациями и нашими.
Ждем в комментариях, что конкретно интересует. Темы анонсировали. Еще раз спасибо Владимиру. Всем спасибо за внимание. На этом все. До новых встреч.